Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Восьмая неделя войны в Украине. Бывают ли у войны законы и что такое военные преступления? Приговор по делу Доксы. Исправительные работы вместо оправдания. Зачистка третьего сектора. Минюст лишил регистрации филиалы зарубежных некоммерческих организаций в России. Кто следующий?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В России продолжается давление на журналистов, пишущих о войне в Украине иначе, чем об этом говорят власти. Так в Абакане задержали главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Его обвинили в распространении фейков о российской армии. Проект «Сетевые свободы» уточняет, что уголовное дело возбуждено за публикацию, в которой сообщалось об отказе сотрудников хакасского ОМОНа ехать в Украину. По сходному обвинению задержали и главного редактора алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова. На прошлой неделе издатели газеты вызвали в прокуратуру для составления протокола по административной статье о призывах к санкциям в отношении России. Журналисты изданий «Медуза» и «The Intercept» выяснили, что управление Роскомнадзора в регионах еще с 2020 года мониторит соцсети и СМИ на предмет протестных настроений и фактов дестабилизации. Отчеты о своих наблюдениях ведомство отправляет в МВД, ФСБ, Нацгвардию, региональным властям и в администрацию президента России. Продолжают также преследовать и участников антивоенных акций. Так, например, в отношении жителя Москвы Константина Голдмана составили административный протокол о нарушении правил участия в акции за то, что он стоял в Александровском саду с книгой Льва Толстого «Война и мир». Жителя Петербурга Артура Дмитриева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за плакат с цитатой Владимира Путина с Парада Победы 9 мая 2021 года. На нем было написано, далее цитирую, «Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». Конец цитаты. Также выступившего против войны с Украиной актера и режиссера Константина Райкина уволили из театральной школы Константина Райкина, где он занимал пост художественного руководителя. На 15 суток арестовали политика Владимира Карамурзу по статье о неповиновении полиции. 11 апреля его задержали возле дома. В рапорте сотрудников правоохранительных органов утверждается, что причина задержания состоит в том, что Карамурза, далее цитирую, «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться». Конец цитаты. Омский благотворительный центр «Радуга» сообщил, что детский хоспис «Дом радужного детства» находится на грани закрытия из-за сокращения числа добровольных пожертвований на его работу, связанного с непростой экономической ситуацией в мире. В центре заявляют, что без государственной поддержки они не могут оплатить счета за газ, электричество, воду и налоги на землю. Сейчас в хосписе находятся 11 семей с детьми, которые нуждаются в лечении. В организации опасаются, что больше не смогут принимать детей.
В эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время» программы «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Пошла восьмая неделя российского военного вторжения в Украину. Разрушенные украинские города, гибель сотен мирных жителей, братские могилы и брошенные на улицах тела, мародерство, миллионы беженцев. Российские власти упрямо называют все это специальной военной операции, в ходе которой войска наносят исключительно высокоточные удары по военным объектам и оберегают гражданское население. Но в Украине война, а не спецоперация. И Владимир Путин – диктатор, военный преступник, творящий геноцид. Так высказываются мировые лидеры о президенте России. В ответ он говорит о провокациях и постановках. А посол России в США Анатолий Антонов и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, например, утверждают, что другие не вправе судить Владимира Путина, поскольку сами причастны к гибели сотен людей по всему миру, рассказывает Анастасия Тищенко.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Русский мир пришел освобождать нас. Тут они были. Они тут это самое все стреляли, уничтожали дом, все разнесли, сарай сожгли, все сожгли. Застрелили зятя, зятя застрелили.
И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
С 24 февраля, по данным ООН, в Украине погибли более 1800 мирных жителей, в том числе почти 200 детей. В ночь на 13 апреля артиллерийскому обстрелу со стороны России подвергся Харьков, вспоминает, сидя в своей разрушенной квартире, жительница города, 69-летняя Валентина.
Когда второй начался взрыв, я ему кричу: Серега, Серега, видите, вот все побито, все осколками побито. Серега, тишина, я мужу говорю: Серега, и Витя, иди посмотри, он с фонариком заходит, а он лежит, я даже сюда не заходила.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в ту ночь в городе погибли по меньшей мере 7 мирных жителей. Россия удары по мирному населению отрицает на протяжении всей так называемой специальной операции.
Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры.
Но международные правозащитные организации фиксируют обратное. Сотни убийств, насилие и целенаправленные расправы над мирными жителями. Одну из самых страшных картин мир увидел в Буче, небольшом городе под Киевом. Массовые захоронения там находят уже вторую неделю после ухода российских войск.
В основном они убивали просто гражданское население. Просто издевались, убивали.
Рассказывает Сергей Матюк, который сегодня помогает найти и похоронить погибших. Сына Татьяны Устименко, например, убили, когда он приехал за матерью из Киева. Из дома она услышала выстрелы.
Я выскочила, побежала и увидела этот ужас. Максик сидел в машине, ему попал снайпер в середину лба. Настенька успела выскочить, она сзади сидела за Максом и успела выскочить за машину. Но ей перебили ноги.
Свидетели говорят, что российские солдаты в Буче связывали руки безоружным мужчинам, убивали их, насиловали женщин, стреляли в случайных прохожих. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее геноцидом.
Мы знаем о тысячах людей, убитых и замученных, с отрубленными конечностями, изнасилованных женщин, убитых детей. Я думаю, что это геноцид.
Это не геноцид.
Свидетельства военных преступлений в Буче зафиксировали десятки журналистов и представителей международных организаций, в том числе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
То, что здесь произошло, немыслимо. Мы все увидели, на какие зверства способна путинская армия. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которым они оккупировали город.
Россия называет случившееся в Буче фейком, постановкой и провокацией, комментирует пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных, не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, не что иное, трагическое шоу.
А президент России Владимир Путин традиционно смещает фокус внимания. Когда еще в марте прошлого года президент США Джо Байден назвал его убийцей, Путин ответил: «Кто так обзывается, тот сам так называется». Теперь, когда Байден называет его военным преступником, Путин вспоминает вооруженные конфликты с участием американских военных.
Никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче.
К слову, химическая атака в Сирии – это фейк, по мнению российского правительства. ООН утверждает, что оружие применялось. Сейчас расследованием военных преступлений в Украине занимается в том числе Международный уголовный суд. Помимо Бучи, массовые убийства мирного населения зафиксировали в других городах под Киевом – Ирпене, Бородянке. 13 апреля журналисты смогли попасть в Мариуполь, город в Донецкой области, превращенный в руины. За него все еще идут бои, рассказывает жительница Валентина Плетнева.
Зачем они убивают нас? Зачем они уничтожают нас, наши дома? 3 10-этажных дома были полностью разрушены.
Согласно заявлениям украинских властей, в Мариуполе с 24 февраля могли погибнуть более 10 тысяч человек из числа гражданского населения.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной профессор университета Ливерпуля Константин Дегтярев и глава международной практики АГОРы Кирилл Каратеев. Кирилл, здравствуйте. Начну с вас, пожалуй. Вот на протяжении этих уже 8 недель мы постоянно слышим, причем с обеих сторон, российской и украинской, взаимные обвинения в совершении военных преступлений и нарушении законов войны. А о чем вообще идет речь? Разве, ну вот, обычному человеку непонятно, это в голове не укладывается, какие, в принципе, у войны могут быть законы?
Речь идет, конечно, не о законах войны, потому что нет такой вещи, как законы войны, но даже в вооруженном конфликте применяется международное гуманитарное право. Оно защищает определенные группы людей от насилия, от убийства, такие как военнопленные, такие как лица, более не принимающие участие в вооруженном конфликте, собственно, даже если они до этого принимали участие в вооруженных столкновениях. И, соответственно, очень сильно ограничивает возможности сторон по атакам на гражданское население. И, соответственно, в государствах и армиях, серьезно относящихся к международному гуманитарному праву, ну, на каждого офицера будет сидеть юрист и говорить, в кого можно целиться, в кого нельзя, что, безусловно, очень сильно бесит военных. Но, опять же, это позволяет таким государствам быть, наверное, более серьезными при соблюдении своих обязательств.
То есть, иными словами, существует некий писанный свод правил, конкретных, которых так или иначе должны придерживаться страны, если вдруг они собираются начать, ну, не войну, а специальную военную операцию. И должны этим правилам следовать, и кто-то это теоретически контролирует.
Здесь, во-первых, нет значения, не имеет значения, называется ли та или иная ситуация войной или специальной военной операцией, или, не знаю, там, восстановлением конституционного порядка, если мы вспомним нашу историю. Как только есть вооруженный конфликт, определенный свод норм применяется. Это Женевские конвенции 49-го года и протокол к ним 77-го. Поскольку события происходят на территории Украины, признавшей юрисдикцию Международного уголовного суда, пусть и не ратифицировавший статут, значительная часть статута Международного уголовного суда применяется, и это как раз писанный набор правил. Но также в последние несколько десятков лет международные суды и трибуналы сформулировали много дополнительных данных для определения того, что написано в Женевских конвенциях, в протоколах к ним, и того, о чем государства, ну, нельзя сказать договорились, но то, что государства признают как международное обычай.
В соответствии вот с этими неписанными и писанными правилами и обычаями ведения войны, что категорически не должны, не вправе делать воюющие стороны?
Слушайте, запретов достаточно много, но прежде всего это, конечно, запрет на прямое направление огня на гражданских лиц. Это запрет убивать людей, которые больше не участвуют в военных действиях, в частности, военнопленных, но и других лиц, которые сложили оружие. Соответственно, это абсолютный запрет пыток. Нельзя пытать вообще никого ни при каких условиях. Есть большое количество норм, касающихся того, какое оружие может применяться. То есть оружие, которое достигает военной цели, но не превышает ее. И даже определенные гражданские смерти могут быть допустимы, но только в том случае, когда примененное оружие было пропорциональным достижению военной цели. И так далее. На самом деле, мне кажется, самое главное, что тут нужно помнить, это запрет на убийство людей без оружия, и это запрет на пытки во всех случаях. И есть несколько других запретов, и, естественно, запрет на бессмысленное уничтожение или хищение собственности, конечно, среди них.
В общем, складывается впечатление, что большинство из этих запретов нарушают. Мы сейчас тут не будем ставить вердикты, да, выносить о том, кто это делает конкретно, но тем не менее. Спасибо, Кирилл. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу, да, сейчас переключиться на Константина Дегтярева. 13 апреля Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала отчет. Там, помимо прочего, отмечено, невозможно представить, чтобы столько мирных жителей погибли и получили ранения, и столько гражданских объектов, включая дома, больницы, культурные объекты, школы, многоэтажные жилые дома, административные здания, полицейские участки, водопроводные станции и электросети были бы повреждены или уничтожены, если бы Россия уважала свои обязательства по международному гуманитарному праву с точки зрения различия соразмерности и мер предосторожности при ведении военных действий в Украине. Блокада Мариуполя при этом крайний пример. И нужно отметить, что вот к этому докладу он опубликован, PDF-файл, к нему прилагается ответ российской стороны. Значит, на это все скан. Просто обращение, подписанное Александром Лукашевичем, это постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ. Я тоже зачитаю выдержками, просто хочу вашу реакцию на все это услышать. Российская Федерация многократно заявляла, что механизмы измерения человеческих жертв ОБСЕ по большей части устарели, стали избыточными, не говоря уже о том, что их использовали для нагнетания обвинительной риторики и оказания политического давления на некоторые государства-участники ОБСЕ. Учитывая это, мы не видим никакой дополнительной ценности в назначении контактного лица с нашей стороны, со стороны России, чтобы какие-то там вести диалоги на этом уровне. И в то же время мы бы хотели предложить вам обратить самое пристальное внимание на возмутительные и жестокие высказывания украинских представителей в средствах массовой информации, в том числе военизированных националистов, нацеленные против русских. И как пример прилагается адрес какой-то в Ютьюбе, вероятно, на какой-то ролик. Это вот в этой ситуации, с вашей точки зрения, вообще можно ли рассчитывать на то, что какие-то международные правовые механизмы для России остаются авторитетными в принципе, если сейчас уже они заявляют, что вы меры избыточные, оценки избыточные, все устарело, и вообще вот посмотрите на них.
Я бы в целом говорил и начинал бы этот разговор с того, что же можно в принципе ожидать от международного права. Кирилл абсолютно верно сказал, достаточно большой объем нормативного материала, правовых закреплений существует, и они достаточно четко показывают, какие цели являются законны с точки зрения международного гуманитарного права, какие нет. И от реакции России на эти законы, они не перестанут быть законами. Вот. Но нужно быть реалистом. То есть в отношении к международному праву нужно не говорить, что оно вообще никогда и ни в каких случаях не действует. Но также не нужно ожидать, что вот прямо сейчас кто-то придет и арестует основных участников или инициаторов войны в Украине. Этого тоже ждать не нужно. То, что некоторые представители российской власти проявляют полный правовой нигилизм, ну, это, к сожалению, отрицать нельзя. Что же с этим, как с этим бороться, это большой вопрос. Есть ли эффективные механизмы в международном праве, чтобы этому противостоять? Ответ зависит от конкретной ситуации. Нельзя сказать, что международное право всегда эффективно или всегда неэффективно. Во многих конкретных случаях ОБСЕ может быть эффективно. В других ситуациях механизмы, которые существуют, например, так называемый московский иронично механизм ОБСЕ, когда ОБСЕ назначает ряд экспертов, которые смотрят на ситуацию.
Вот как раз это исследование в рамках этого механизма и было проведено, насколько я понимаю.
Абсолютно, да, я предполагал, что это оно и есть. Московский механизм, к сожалению, не всегда показывает свою эффективность. Например, результаты доклада московского механизма по ситуации в Беларуси. Доклад был очень хороший, результат этого доклада практически никакой. Поэтому тут нужно реально рассмотреть на ситуацию реально. Да? И реально состоит в том, что да, ОБСЕ может констатировать на настоящий этап какие-то нарушения, да? Но что с этим дальше будет, это мы не можем сейчас сказать. Потому что очень часто в таких ситуациях, к сожалению, результаты эффективности международного уголовного права зависят от того, какова же политическая ситуация на территории, на которой идет война. Да, мы смотрим, что основные участники потеряли власть. Да, тогда, скорее всего, и гораздо больше вероятность того, что эти участники будут предстанут перед судом. Если они все еще во власти каким-то образом, то шансы уменьшаются. То есть, к сожалению, в международном уголовном праве нету по сути, полиции, да, как на национальном уровне, которая приедет с мигалками и заберет, арестует определенного бандита.
Да. Да,
этих бандитов так просто не арестуешь.
Но, тем не менее, бывают некоторые методы принуждения. Ну вот, в частности, и пока еще все, на Россию распространялись решения Европейского суда по правам человека. И Россию наказывали рублем, естественно, за нарушение прав граждан. И очень много решений вынесено по так называемым чеченским делам. О первой и второй чеченских войнах, которые, кстати, тоже не войны никакие, а контртеррористические операции. Вот. России деньги-то выплачивал, но ничего, никаких мер для того, чтобы привлечь к ответственности виновных вот в этих военных преступлениях, которые совершались, что-то пересмотреть свои подходы, вообще ничего этого не предпринималось. И тогда на что, в принципе-то, можно рассчитывать от России с ее нынешней властью?
Хороший вопрос. Опять же, нужно смотреть на ситуацию реалистично. Да? Как я соглашусь с Кириллом, который только что сказал о том, что для международного гуманитарного права не имеет значения, война это или не война. Для международного права прав человека это немножко другая область, там применяются немного другие правила. Для этой области, как называется операция, вообще не имеет абсолютно никакого значения. Это с юридической точки зрения для Европейского суда, например, он даже не будет рассматривать, что это такое. Если определенного человека убило государство, это значит, что Европейский суд будет рассматривать это дело и будет смотреть, убили этого человека в строгих рамках правовых, которые разрешает конвенция, или нет. А там там нужна абсолютно необходимость, чтобы человека убить. Это имеется в виду, что на вас должен человек с топором бежать, и тогда его могут убить. В остальных случаях это, возможно, будет нарушение статьи 2 Европейской конвенции по правам человека.
Право на жизнь.
Право на жизнь, да, абсолютно точно. Что касается вашего вопроса про эффективность, да, Россия оплатила в основном все компенсации денежные, не платили только по очень таким существенно политическим делам, как, например, по делу ЮКОСа известному. Я думаю, не стоит вам объяснять, что это за дело.
Ну, там и сумма была такая, скажем прямо, чувствительная.
Да, сумма была самая большая сумма, когда-либо назначенная Европейским судом по правам человека. Но это не единственный пример. Например, дела, связанные с Приднестровьем. Например, вот Россия очень сильно противится даже исполнению финансовых своих обязательств по этим делам. Опять же, лучше что-то, чем совсем ничего, поэтому деньги – это тоже хорошо, и деньги для жертв нарушений – это тоже неплохо. Но я с вами соглашусь, более глобального решения этого вопроса, привлечения ответственных лиц и так далее, тут, конечно, большие-большие проблемы. И сейчас, когда Россию выгнали из Совета Европы, Европейская конвенция действует для России только до 16 сентября этого года, и российские власти, опять же, власти Российской Федерации сообщили, что они перестают сотрудничать с Советом Европы, нужно абсолютно реалистично смотреть, что, скорее всего, эффективного сотрудничества России с Европейским судом по правам человека не будет.
Спасибо большое. Константин Дегтярев был на связи с программой «Человек имеет право». Хочу заключительный вопрос Кириллу Каратееву задать. Кирилл, вот Константин обратил внимание на то, что нет сейчас никакого, грубо говоря, жандарма, который мог бы следить и заставить, вынудить какую-то из страну, там, из стран агрессора исполнять вот эти международные договоренности и соглашения. Тем не менее, и вообще непонятно, как этого диктатора поймать, какого-нибудь нарушителя военного преступника, если он скрывается. С другой стороны, вот поясните, пожалуйста, если я ничего не путаю, существуют же какие-то международные нормы, и ряд стран являются их участниками, которые позволяют им задерживать военных преступников на своей территории и предавать их суду.
Есть две разных категории. Во-первых, это статут Международного уголовного суда, который позволяет передавать подозреваемых Международному уголовному суду. Не просто позволяет, обязывает передавать любому государству, которое является участником. И сравнительно недавно, как сказать, коллега Константин, наверное, помнит, была большая история, когда Омар аль-Башир, в отношении которого был ордер на арест Международного уголовного суда в Судане, путешествовал спокойно себе в Южную Африку и смог благополучно избежать задержания, что было большим скандалом в Южной Африке, но в результате только падение Омара аль-Башира в Судане привело к его заключению. И, соответственно, это обязанность у любого члена Статута Международного уголовного суда, если на его территории находится обвиняемый. Проблема здесь, скорее всего, в том, что если это граждане России, тем более военные, они, скорее всего, просто не могут выехать на территории государств, членов Международного уголовного суда, чтобы быть там арестованными или сдаться Международному суду, уголовному суду добровольно. Но есть еще и принцип универсальной юрисдикции, разделяемый многим числом стран, в том числе, кстати, России, не надо забывать, который позволяет государству расследовать ряд преступлений международного характера, таких как преступления против человечности, военные преступления, геноцид, которые совершены за пределами его территории. И даже если ни обвиняемые потенциальные, ни потерпевшие не являются гражданами этого государства или даже не проживают, хотя часто национальное законодательство требует хотя бы проживания жертв или наоборот
агрессоров,
соответственно, да, потенциальных обвиняемых на территории. Таких успешных дел, опять же, очень мало, потому что, как сказать, полиция Франции, Испании или России часто не может поехать в соответствующее государство и арестовать обвиняемых, но как раз Федеративной Республике Германии удалась какая-то потрясающе замысловатая и очень успешная операция по аресту двух обвиняемых в связи с конфликтом в Сирии. Они были недавно осуждены. Ну, опять же, был соблюден критерий того, что и потерпевшие, по крайней мере, часть потерпевших от их действий постоянно проживали в Германии. Там, во Франции было одно дело, которое могло закончиться успешно в отношении мавританского полковника Ильюльда, но не закончилось. Вот. В России в основном, мне кажется, судили за что-то типа трансграничной торговли наркотиками. политика.
Да, но в текущей ситуации выходит, что для людей, на которых наложены антироссийские санкции, запрет на выезд, например, куда-то на въезд там, в Европейский Союз, например, это для них некоторая гарантия безопасности, потому что ведь не только военные могут становиться подсудимыми в Международном уголовном суде, но и журналисты в том числе, да, как мы знаем по примеру Руанды. Вот, так что, а пока им въезд запрещен, значит, там их и не схватят, и не засудят. Выходит так.
Ну, их не схватят в Европейском Союзе, но, может быть, Южноафриканская Республика, наконец, вынесла уроки из-за того, что она не смогла, не то, что не смогла, в результате отказалась арестовывать Аль-Башир.
Спасибо большое, Кирилл Каратеев, руководитель международной практики «Агоры», был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Дорогомиловский районный суд в Москве вынес приговор по делу четверых редакторов студенческого интернет-издания «Докса». Поводом для возбуждения дела, разросшегося до 212 томов, стал короткий видеоролик о незаконности угроз с отчислениями в учебных заведениях за участие студентов в протестных акциях. Суд посчитал, что с помощью этого ролика авторы «Доксы» вовлекали несовершеннолетних в протестное движение. Рассказывает Иван Воронин.
Два года исправительных работ, три года запрета на администрирование сайтов, мера пресечения отменена. И трое из четверых экс-редакторов онлайн-журнала «Докса» Армен Арамян, Алла Гутникова и Владимир Метелкин покинули здание суда. Четвертая, Наталья Тышкевич, остается под административным арестом. Незадолго до приговора по делу «Доксы» ей назначили 15 суток за публикацию 2017 года. В ней, как утверждает Тышкевич, изображен официальный герб Украины, но суд увидел символику украинской повстанческой армии, признанной в России экстремистской организацией. Несмотря на то, что рассмотревший дело «Доксы» Дорогомиловский суд Москвы полностью поддержал требования прокурора и признал экс-редакторов журнала виновными в вовлечении несовершеннолетних в протесты, сами осужденные такому приговору скорее обрадовались.
Когда прокурор попросил два года исправительных работ, я почувствовала облегчение, потому что я до этого неоднократно видела, как судья полностью выполняет требования прокурора, и было понятно, что то наказание, которое он запросил, это наказание будет, и, конечно, я была рада, что это не реальный срок и не даже условный срок. Но если задуматься, то это безумие радоваться обвинительному приговору. На самом деле, если серьезно, с точки зрения права, на это посмотреть, конечно же, мы невиновны, нет никаких доказательств нашей виновности. Я думаю, что мы будем реабилитированы, просто, наверное, не сейчас, а когда-то позже.
Рассказывает Алла Гутникова, экс-редактор журнала «Докса». Как самостоятельное издание, «Докса» выросла из журнала о студенчестве и образовании при Московской высшей школе экономики. С первого заседания по делу «Доксы» у суда в поддержку редакторов собирались десятки молодых людей. Они пришли и на оглашение приговора 12 апреля. Не обошлось без задержаний, например, за желто-голубые воздушные шарики. Дело «Доксы» началось зимой прошлого года. 23 января редакторы журнала опубликовали в Ютьюбе видео «Им не победить молодость», в котором рассказывали о незаконности угроз отчислениями в учебных заведениях за участие студентов в акциях в поддержку политика Алексея Навального. По требованию Роскомнадзора, который счел это вовлечением несовершеннолетних в протесты, ролик был удален. Однако спустя пару месяцев домой к редакторам пришли с обысками сотрудники Следственного комитета. В деле о вовлечении несовершеннолетних в протесты 212 томов. В основном это протоколы допросов подростков, задержанных на акциях за Навального в 2021 году по всей России и постановление региональных властей о режимах повышенной готовности из-за пандемии. Ни один из задержанных, впрочем, не оказался на протестной акции именно после просмотра видео редакторов «Доксы». То есть в деле в принципе нет потерпевших, хотя при таком составе преступления они должны быть, рассказывает адвокат Аллы Гутниковой Дмитрий Захватов. По его словам, приговор строится на предположении следствия, а обосновывается примерно так.
Этот ролик же был выложен в сеть интернет, был выложен. В сеть интернет же заходят несовершеннолетние, заходят. Они же участвуют потом в акциях каких-то, участвуют несогласованных. Ну, следовательно, раз, значит, этот ролик был в интернет выложен, то его кто-то мог посмотреть и, следовательно, соблазнившись, принять участие в несогласованных.
Текст приговора участники дела получат в конце недели. Позже их защитники подготовят апелляционную жалобу. По словам адвоката Дмитрия Захватова, она займет всего две страницы, а в ключевых претензиях – напоминание о том, что и несовершеннолетние имеют право на свободу собраний, а редакторы «Доксы» осуждены в нарушении их права на свободу выражения мнения.
Это мнение состояло в том, я его полностью поддерживаю, что никому не позволено преследовать студентов и школьников в связи с их политической позицией, первое. И второе, то, что каждый человек, он должен и может бороться за свои права всеми незапрещенными законом способами.
Защитники участников дела Доксы также надеются успеть подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Такая возможность у них пока остается.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В апреле Минюст России исключил 15 организаций из реестра филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций. То есть фактически сделал нелегальной их дальнейшую работу в стране. Регистрации лишились, в частности, представительства Amnesty International, Human Rights Watch и фонда Карнеги за международный мир. Под вопросом условия работы в России Greenpeace и Всемирного фонда дикой природы. В начале апреля Российское экологическое общество попросило Минюст признать их иностранными агентами. Но этому мешает их статус отделения иностранной организации в России. Большинство же независимых некоммерческих организаций российских власти уже признали иноагентами. А старейшее правозащитное общество «Мемориал» и одноименный правозащитный центр ликвидировали решением суда. О том, как в России зачищают третий сектор, рассказывает Анастасия Тищенко.
Россия движется к авторитаризму. К такому выводу пришла в разговоре с «Радио Свобода» Рэйчел Денбер, замдиректора отдела Европы и Центральной Азии Human Rights Watch. 8 апреля Минюст исключил из реестра иностранных неправительственных НКО эту и еще 14 других международных правозащитных организаций в России.
За последнее время от России в Кремль идет на все больше и больше траектория авторитаризма. И то, что случилось в пятницу, это как следующий шаг в это направление.
Теперь Human Rights Watch, Amnesty International, фонд Карнеги за международный мир и другие правозащитные и просветительские проекты обязаны закрыть свои офисы на территории страны, ликвидировать юридические лица, если они были, и расторгнуть контракты со штатными сотрудниками. Но это еще не конец, настаивает Наталья Прилуцкая, исследователь Amnesty International.
У нас есть активисты, Amnesty, которые... И опять же, не только в России, и в других странах тоже, которые там какие-то подписывают наши письма, проводят или проводили до недавнего времени акции, да. То есть эти люди, они есть, да. Просто другой вопрос, опять же, хочу сказать, насколько мы будем готовы в данной ситуации вот этих людей, скажем так, просить проводить какие-то мероприятия, какие-то акции в рамках деятельности Amnesty.
Если организация снята с регистрационного учета, это вовсе не означает, что нельзя с такой организацией сотрудничать. Насколько я понимаю, нас не запретили. Мы собираемся работать еще, если можно, еще больше о России, чем раньше.
Добавляет Рэйчел Денбер, подчеркивая, что Human Rights Watch успешно работает в нескольких странах мира также без представительства. Но несмотря на надежды продолжить защищать права человека в России, опасений сложившаяся ситуация вызывает больше.
В нынешней непростой ситуации даже то, что на бумаге кажется можно, оказывается потом, что это нельзя.
Я не знаю, значит ли это, что мы больше не можем провести, скажем, на пресс-конференции и что-то такое. Время покажет.
Без ответа остался и вопрос, за что эти 15 организаций исключили из реестра. Теоретически причин может быть две – нарушение финансовых отчетностей или несоответствие деятельности уставу. Фактически власти ничего не объяснили.
То есть так и осталась вот эта общая формулировка о том, что мы исключены вместе с другими организациями из реестра за нарушение законодательства. Какое это законодательство, в чем состояло нарушение, у нас информации нет.
Подавляющее большинство российских правозащитных организаций внесены в список НКО иноагентов и, как и мемориал, могут быть закрыты за пару ошибок в финансовом отчете или в маркировке. 11 апреля Российское экологическое общество попросило Минюст проверить, не являются ли иноагентами Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы. Их заподозрили в формировании отрицательного общественного мнения по государственной экологической политике.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной сопредседатель Московской хельсинской группы Вячеслав Бахмин и исследователь Amnesty International Олег Козловский. Такое решение о лишении регистрации фактически без суда и следствия, просто мановением руки кого-то из чиновников в Минюсте, с вашей точки зрения, насколько законно или это в принципе укладывается вот в сложившуюся в последние месяцы практику российских властей?
Там не было никаких особых претензий к нашей деятельности, никаких судов и ликвидаций, которые хотя бы пытались изобразить в отношении, допустим, мемориала. Хоть какую-то процедуру. Здесь это просто все, вас больше нет, вы вычеркнуты из списка. И даже там такие вопросы, как, а что там будет с помещением, что будет с каким-то имуществом, с банковскими счетами, с какими-то договорами, которые это юридическое лицо заключало, и никто, в общем-то, не расторг. Это все оставлено за скобками. Как минимум, нам интересно узнать, в чем, собственно, нас обвиняют. Но, в общем, мы все прекрасно понимаем, что такое российский суд. Очевидно, что решение это было централизованное, решение было политическое, принятое, видимо, на достаточно высоком уровне, судя по тому широкому списку организаций, которые там есть. Поэтому особенных надежд мы не питаем в плане того, чтобы выиграть суд в России. Но, тем не менее, мы, конечно, мы хотим разобраться в этой ситуации и понять, каким образом сейчас в России можно ликвидировать некоммерческие организации.
Я хочу переключиться на Вячеслава Бахмина, сопредседателя одной из старейших, пока еще сохраняющейся в России Московской хельсинской группы правозащитной организации. Вот смотрите, вслед за журналистикой, которую уничтожили в феврале-начале марта буквально, в России власти принялись уничтожать правозащиту. На ваш взгляд, для чего это делается? Ну ладно, журналистам, чтобы закрыть рты. А правозащитники ведь реально оказывали помощь и оказывают там, где, куда у государства, грубо говоря, руки не доходят?
Ну, правозащитные организации, на мой взгляд, всегда раздражали власть. И это вполне естественно, потому что власть, она склонна нарушать права человека, она всегда их нарушала. Это любая власть, в любой стране нарушения такие происходят. И правозащитники нужны для того, чтобы эти нарушения держались в каких-то рамках и были контролируемы обществом для того, чтобы существовала какая-то информация о таких нарушениях, и можно было бы привлечь, например, суд или следователей для того, чтобы исследовать эти нарушения. А сейчас вообще речь о каких-то судах, следователях или даже контроле за правами человека – в стране, которая, в общем, ведет военную операцию в другой стране, агрессивную, сейчас это все совершенно неуместно для страны. Именно поэтому правозащитные организации, их не зачищают так, как зачищают СМИ, потому что в СМИ просто зачистка произошла. Там убрали все, что имело какое-то независимое...
Все живое. Защищение.
Да, все живое. Более того, многие сами закрылись, потому что их поставили под удар новыми законами, которые грозят уголовным наказанием за любое упоминание того, что происходит в Украине, за любую информацию, произнесенную не так, как требует власть. Вот. Но с правозащитниками ситуация чуть другая, потому что давление на правозащитников было всегда и никогда. Ситуация с правами человека в России, начиная с 2000-х годов, она никогда не была хорошей. Она всегда была сложной. Но эта сложность и эти репрессии, это то, что нарастало с каждым годом, и в последние 2 года это приняло вообще беспрецедентный характер. Потому что и новые законы, которые даже законами сложно назвать, потому что они носят абсолютно произвольный характер. И не только в формулировках, но и в применении. Выборочный произвольный характер. Все эти вещи поставили под удар вообще каждого человека, который независимо думает и пытается как-то выразить свою точку зрения. Получается так, что сейчас надо не только не выражать свою точку зрения, но выражать, наоборот, официальную точку
зрения. То есть даже просто молчать уже нельзя,
да, получается? Даже просто молчать сейчас, во всяком случае, от бюджетников уже этого мало. От них требуют проявления лояльности, в отличие от того, что было раньше. Это движение, на самом деле, как правильно многие социологи говорят, и политологи, это к тоталитаризму движение. Потому что уже молчать недостаточно.
На ваш взгляд, как получилось то, что вот вещи, которые строили годами, институты, которые строили годами, они рассыпаются вот сейчас на наших глазах буквально в считанные дни? Как это произошло? Почему?
Ну, хорошо известно, что строить всегда сложно, а разрушать всегда просто. И разрушить что-то построенное довольно легко. И если в этом есть желание и есть соответствующие силы. Государство, которое призвано, наоборот, создавать институты, оно сейчас намерено эти институты, которые вообще-то, на самом деле, наши институты, они все подчинены государству, официальные во всяком случае. А независимое гражданское общество фактически сейчас, ну, загнано под глубокий асфальт, и в принципе, что-то делать в России сейчас практически невозможно. Но даже несмотря на это, люди остаются людьми. И даже когда организации закрываются, остаются люди, которые продолжают делать то, что они собирались делать. Вот сейчас про Amnesty International мы говорили, так организация формально закрыта, но люди остались, и люди будут продолжать свою миссию, делать то, что они призваны делать, и это, в общем, искоренить невозможно только с уничтожением этих людей. И эти люди, вы посмотрите сейчас на новое поколение ребят, которые, в общем, студентов, это люди совершенно другого типа. Они уже не боятся того, что к ним придут и что-то сделают. Они готовы отстаивать свою точку зрения, потому что их так учили. Они к этому уже привыкли. Им очень сложно стать другими. Конечно, есть и другие конъюнктурщики, которые будут строить свою карьеру. Но уже людей, которые готовы жертвовать даже свободой, а иногда и жизнью, ради того, чтобы, ну, отстаивать истину, таких людей становится больше на самом деле. Вот и то, что делалось эти там 20 лет, работа с гражданским обществом, она не прошла бесследно. Мы не должны считать, что все разрушил. Вот да. Люди остались.
Да, спасибо большое, Вячеслав Иванович. Оставайтесь с нами на связи. Я хочу переключиться на Олега Козловского. Олег, а на ваш взгляд вообще сейчас в России что-то из некоммерческого сектора еще может выжить как-то? Что-то не уничтожат? Или доберутся и до благотворительных всяких организаций?
Ну, с моей точки зрения, идет вот действительно закатывание в асфальт, как Вячеслав Иванович сказал, и там уже не смотрят детально, не разбираются, какие раньше, да, старались разделять. Вот есть хорошие организации, которые занимаются благотворительностью, которые не лезут не в свое дело, как это считают чиновники, да, которые помогают, фактически за нас делают свою, нашу работу. А есть плохие организации, которые все время под руку говорят, которые критикуют, которым вечно все не нравится, они протестуют, они там в суды обращаются. С этим надо бороться. Во-первых, позволим хотя бы существовать. Сейчас уже это разделение стирается. Мы видим, что среди тех организаций, которые были закрыты, в том числе и те, у которых были вполне вроде бы нормальные отношения с российскими властями, которые старались очень аккуратно подходить к выбору тем, не лезть во что-то такое, что может им навредить. Нет, сейчас, видимо, вот стоит такая задача зачистить все поле, оставить только вот своих, абсолютно в доску своих, да, и все остальное, чтобы не мешалось, чтобы, не дай бог, ничего там не выросло. А может ли Минюст взять и там ликвидировать все некоммерческие организации, ну, чисто технически может. Наверное, это не очень быстрая задача, и, наверное, им невыгодно, как чиновникам, взять и просто выжечь все поле, которым они занимаются, но поставить задачу сделают. Но здесь действительно они подходят к этому как чиновники. Они думают, мы написали бумажку, подписали, печать поставили, все, теперь этого больше нет. Мы запретили и можем расслабиться. Но оно так не работает. Правозащита существовала действительно и в советские годы, без какой-то там регистрации, без офисов и банковских счетов. Существовали общественные организации во всех обществах, в принципе, даже и в тоталитарных обществах какие-то группы существовали и действовали. И поэтому, когда стоит вопрос о том, вот на кого бы я поставил, да, если бы я был даже нейтральным наблюдателем, на чиновника, которому приказали, он выполнил бумажку, подписал, отправил дальше по инстанции, или на людей, которые верят в то, чем они занимаются, которые хотят изменить свою страну и там, весь мир, шире говоря, или хотя бы просто свой двор к лучшему, и которые готовы этим заниматься, несмотря на все риски растущие, без какой-либо надежды, что вот их, им это лично принесет пользу, я всегда поставил бы на вторых. Да, будут усиливаться, к сожалению, репрессии. Да, будет все опаснее выражать свое мнение, будет все опаснее людям организовываться, еще опаснее протестовать. И, к сожалению, опыт показывает, что когда вот эти самые базовые свободы, ну, мы их называем три свободы, да, свобода слова, свобода собраний, свобода ассоциаций, то есть организованного какого-то действия. Когда эти три свободы уничтожаются, то очень быстро за ними следуют и все остальные права. И те права, которые обычно по опросам россияне ставят на первое место, там право на
медицинское обслуживание.
На медицинское обслуживание, на здравоохранение, на образование, право на труд, право на отдых, на социальную поддержку и так далее, это все идет очень быстро, это все идет практически одним пакетом. Потому что если вы не можете выразить свое недовольство одними нарушениями, то вы уже не выразите свое недовольство никакими другими нарушениями.
Спасибо большое. Олег Козловский, исследователь Amnesty International, был на связи с программой «Человек имеет право». А я хочу заключительный вопрос задать Вячеславу Бахминусу, председателю Московской хельсинкской группы. Вячеслав Иванович, на ваш взгляд, дальше будет только хуже? Что должно измениться, чтобы в корне перевернуть ситуацию, откатить, что называется, назад, если это еще возможно?
Как вы хорошо знаете, фарш обратно не проворачивается, так что надеяться на то, что удастся все опять в тюбик загнать и все будет как прежде, уже невозможно. Потому что те последствия, которые мы сейчас имеем, они необратимы. Они необратимы во всех направлениях нашей жизни, начиная с быта и кончая там правами и свободами, экономикой и всем. Это все сейчас находится в очень плохом состоянии и будет еще хуже. И, соответственно, репрессии, они в таких условиях, как правильно было только что сказано, они только усиливаются. Вот. И нам надо к этому быть готовым. А что измениться? Измениться должна страна. А страна быстро не меняется. Понимаете, само по себе ничего не происходит. И даже за свободу, за другое будущее страны, в общем-то, должны мы все бороться как-то. Просто сидеть и ждать, когда придет новая эра, когда все нас будут счастливы и все будет хорошо, это мы будем ждать бесконечно. И именно такими сказками нас обычно и пичкают. Поэтому вот надо сейчас и везде, и всегда пытаться бороться за это лучшее будущее, только тогда оно наступит.
Спасибо, Вячеслав Бахмин, сопредседатель Московской хельсинкской группы, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».